расскажите, интересно, почему у вас все-таки маленький процент американцев? Вот почему не идет много американцев заниматься?
Я вам отвечу. Американцам гораздо правильнее было бы у нас тут быть. Да. Американцы вообще вылетают как из пушки отсюда.
Да?
Вы не представляете, американцы каждый хочет. Американцам же нет в IT.
Вот, то индус, кстати, да, да, нет, да, нет, это нет, я тоже заметила.
Индусы, русские.
Раз-два и обчелся.
Раз-два и обчелся. Каждый американец хочет.
Хочет,
конечно,
да. Какой, их вытесняем
какой
здесь,
индус, дома. Какой индус не хотел бы нанять американца? Но нету. И вот, значит, поэтому, когда к нам американец попадает, господи, он же прям, ух, его на части рвут. Но от американцев нет рефералов. Вот такая история. Вот, допустим, успешный китаец, это может быть 8, может быть 10 человек в течение года придут от него. А успешный русский, успешный индус, может быть 2, может быть 3, там, может быть, там, скажем, в течение нескольких лет вся семья там потихонечку придет один за одним. Успешный американец, причем они все успешные у нас, это никогда никто не придет.
А что ж такое? А что, они не советуют?
Они, может быть, стесняются, может быть, не принято, может быть, я не знаю, может быть, мы как-то не вписываемся в их представление о том, где надо было бы быть человеку, поэтому он уже терпит за результат. Но, допустим, кому-то сказать он уже не может. Я не знаю, почему.
Ну, менталитет.
У меня в онлайновом классе больше американцев, чем тут. Потому что... И очень классные, кстати, очень хорошие.
Ну да, да.
У нас бывают американцы, но опять вот... присланные через какие-нибудь сервисы. У меня вот есть Мэтью, американец один, он три срока отслужил в Афганистане. Три ходки делал в Афганистан. А сам закончил Беркли по electrical engineering. И в армию пошел, вот надо же такой. И там его как следует тряхануло. То есть он был очень не в себе паренек. И его все службы там не могли ничего с ним сделать. И вот к нам прислали. И София его туда на интерншип, сюда на интерншип. А у него такой... худ на голове, да, как по-русски? Капюшон. Капюшон. И вот этот капюшон, наверное, французское слово. Ну, не важно, вот этим французским словом на себе. И вот он так сидит, значит, и София ему говорит, там, вот туда, вот сюда. И он ей говорит, everybody gives me shit. Why do you care? Вот. И вот он приходил пару дней назад, он сейчас менеджер, он какой-то большой, человек, он продвинулся сильно. Совершенно изменился, в принципе. Кардинально. Супер. Но просто
психотерапевт. В пришел.
Ну нет.
Нет,
ну,
не настолько.
Вы прямо это же не Киев, что это говорит. Вот, сразу, значит. Но вот так вот.
Интересно, да, это интересно.
Американцы, нет, я не знаю, почему нет. Казалось бы, приходите, американцы, я вот чаем угощу. Нет,
ну, да.
Не ходит.
Да. У меня еще буквально парочка вопросов.
Давайте.
Скажите, вот преподавателей, как вы, кто у вас преподаватели, где вы их находите, как вы с ними договариваетесь? Вот.
Те, которые у нас фулл-тайм работают, вот как бы на постоянной основе, они все когда-то у нас учились в разное время. Вот, допустим, Жанна, она пришла полгода назад, она училась в 96-м году и пришла к нам в должности QA-директора. Там у них сокращение было, а ей уже так, ну, моих лет примерно. Вот. И я говорю, что ты будешь там ерундой заниматься, давай к нам.
Класс.
Вот. Потом, причем она договорилась с той компанией, где она была QA-директором, и нам дали доступ там повсеместно.
Ой,
к их проекту, и мы сейчас его тестируем.
Супер.
Значит, у нас Оля была тоже где-то году в 97-м, училась. Вторая Оля была программистом по базам данных, у нас две Оли. И она так лет, так немножко за 40, она что-то почесала репу и говорит, что-то я устала от стресса, пойду-ка я в тестеры. Но будучи человеком очень тщательным, она не пошла просто в тестеры, а пошла поучиться. Вот она у нас поучилась. И потом в какой-то момент у нас тут же и оказалась, и работает. Значит, это тоже. Она очень хорошо преподает. Вот это наш основной состав такой педагогический. А вечером у нас тоже, у нас автоматическое тестирование. Элли ведет, она у нас тоже училась когда-то. Она маленькая, я ее знал в 10 лет, она приехала с мамой, которая у нас училась, из Сан-Диего. Я ее знал в 10 лет, у нее сейчас своих уже трое. Но, в общем, она бесподобно преподает. Потом, ну, еще есть люди, там далеко не все у нас учились, но, во всяком случае, есть. У нас тут PhD, кандидатов наук, вот, я сказал, лучше, чем в среднем российском вузе, там, процент людей. Так что у нас тут, да. Это не значит, что оно для чего-то тут это все нужно.
Ну,
Ну, просто я говорю про уровень людей, которые...
Ну да.
Вот, так что нас учили еще народ.
То есть вы, получается, у вас и здесь сарафанное радио работает, да? Вот кто отучился,
Вы знаете, как трудно было, когда я был единственный человек, который учил тестирование, и мне нужен был еще один. И получается, что те, которые работают, ну сколько они, полгода работают, ну там, ну год работают, бывают люди как бы талантливые педагоги, это видно прямо сразу, но опыта немножко надо, не с шестью же месяцами. Ну, во всяком случае, сейчас тоже, господи, сейчас столько народу хорошего, можно 10 школ сделать. Вот, а можно больше, чем 10.
Супер. Вот что значит нетворкинг уже у вас?
Это уже просто зрелость индустрии.
Да?
15 лет назад, если бы вы пошли на интервью, а многие ходили, да, значит, вот, и большинство людей, которые бы с вами разговаривали там, они бы у вас учились, что такое тестирование. Они не знали сами. То есть большинство компаний тестеров не имели никаких. Это вот они, наши выпускники были на тот момент первые буквально. Мы задали стандарт. Я тогда сказал, тестер должен знать 1, 2, 3, 4. И мы этому стали учить.
Круто.
И это стало стандартом индустрии, ну, лет на 5. Потом уже появилось много народу, которые, у них развилось понимание, чего им надо. И стало больше разнообразия. Мы тогда тестировали Windows Applications. И вот я для этих Windows Applications, я, значит, сделал свой стандарт, и у нас все тестировали. А потом уже пошли вебовские, потом пошли там мобилки, потом там много чего, и этот стандарт как бы разнообразился очень. Вот, стало много нишек разных. А в тот момент вот так раз и пошел. А я еще не знал, что мы первая школа в мире. Я просто школа, я учил. Потом вдруг меня находит, боже, а больше же никого же и нет. А больше нигде и не выживешь, потому что такого рынка, как здесь, нигде нет.
Ну да, и вот, кстати, интересно, у меня такое ощущение, что у вас нету конкурента. У вас конкуренты есть здесь на рынке? Вы вроде один,
есть
только,
два,
ну, одна ваша школа.
Есть два подхода к этому вопросу. Значит, есть подход такой, как бы, внутренний. То есть, допустим, есть ли кто-то, кто у меня забрал бизнес, который бы я хотел себе? Такого нет. С точки зрения такого чистого маркетинга, конкурентом является каждый, кто, в принципе, предлагает какой-то товар, похожий, без того, чтобы разбираться в разнице, качестве, цене там, и так далее. Есть курсы в City College, там они какие-то курсы, но они, их продуктом не является трудоустройство. Ну, какие-то курсики есть. Есть какие-то люди без компьютеров, там в Сан-Франциско вечерами собираются и что-то такое там поговорить. Такой субсидированный государственный такой, называется Adult Education Center, не знаю, как назвать, вечерняя школа такая. И там тоже много-много предметов, очень много, они копеечные, потому что субсидированные, и там, в частности, есть курсы по тестированию. Но еще раз, никто не говорит, если ты не нашел работу, то у меня проблемы. То есть мы существуем, потому что мы с этим справляемся. Когда мы перестанем справляться с тем, что люди находят работу, мы можем даже лучше это делать, но рынка нет. Когда интернет-бум обвалился, мы не были плохими, но нет работы.
У
нас, я учил классы по 3 человека в классе. И я знал, если сейчас брошу, я уже потом не начну.
Конечно.
Я думаю,
конечно,
уже хрен с ним, пусть будет 3. И мы начали страховой бизнес, и в этом страховом бизнесе учили маленькие группки по 3 человека. А потом они росли. Мы продали страховой бизнес и остались со школы.
Классно.
Вот тем же составом, что ли, школу. У нас те же люди работают.
Да. А вот смотрите, те, у кого нет, допустим, бывает такое, денег нет, вот человек хочет обучиться, да, у него нет денег, то организация вот здесь в Штатах есть, которая помогает, правильно с этим?
У вас какие-то идеализированные представления.
Да.
Значит, есть люди очень бедные,
так,
которые не работают или по здоровью, или там разные причины бывают, значит, их пытаются вернуть к жизни.
Так.
Значит, есть такие социальные всякие государственные программы, не только, которые дают людям, чтобы вернуть их к жизни, лишь бы они только уже ушли с этого велфера и начали как-то зарабатывать. Есть такое, но у нас таких практически, ну, за год, если один человек, значит, они не хотят, им нравится там, их оттуда не выделишь. Значит, есть программы, когда люди теряют работу. Конечно. Значит, если ты работаешь, платишь налоги, наниматель за тебя платит налоги, там накапливаются денежки, и раз в 3 года, если это происходит, значит, раз в 3 года есть деньги. У них, по-моему, 6 000 на это дело отводится. Ты можешь 6 000 там потратить, но они должны тебе разрешить, они должны сказать, тебе это подходит. Скажем, если ты, я не знаю, допустим, был велосипедным рикшей, то тебе не пустят на курсы там потестируют.
Угу.
Вот. Но если ты был инженером каким-то или там как-то и так далее, они смотрят. Да, они платят и деньги. Есть фонды, связанные с тем, что человек, например, травму получил. У меня вот один индусик был, инженер-механик. Он где-то на станке работал. И там болванка отлетела, ему ключицу перебило, и он... Это была особенно интересная история, потому что все было ничего до тех пор, пока он на практику не попал.
Ну, да.
Когда он попал на практику, выяснилось, что он через 2 часа устает, это у него правая ключица была, он устает и не может мышку больше держать, она из руки падает. И я думаю, ну все. И они говорят, Майкл, говорит, не спеши. Купили ему за $800 мышку, которая управляется коленом. Ага. И я когда выразил удивление, что я уже такое бывает, они говорят, да ты даже не знаешь, что бывает.
Говорят,
такие бывают, что там по большим пальцам там на правой ноге. Ну, в общем, да, такой вот был мужик. То есть есть деньги такие, но нет каких-то таких райских там, какой-то боженька там сидит, да на тебе бабки учись, такого нет. Кроме того, когда у человека нет денег, есть 2 категории. Есть человек, у которого нет денег, а есть человек, у которого нет обязательств.
Угу.
Когда у него есть обязательства, он деньги может всегда пойти получить. Он может взять, он может одолжить.
Ну,
он
да,
может
да.
в банке одолжить, это может быть дороже. Он может у знакомых одолжить.
Угу.
Он может там еще где-то. Это не вопрос. Вопрос в том, что он не хочет на себя брать. Он говорит, а если у меня не получится, что деньги пропали?
Ну да.
У меня вот был один знакомый, там я ему про страхование жизни рассказывал. И есть такое страхование жизни, которое там на 20 лет страховка.
Угу.
Ну, на дешевенькое. И он говорит, так что же получается, если я через 20 лет жив, пропали деньги? Вопрос в чем? Когда у тебя коммитмент есть, когда у тебя есть воля, когда ты рвешься в бой, тебе все помогают?
Ну да, и такие студенты, конечно, интересны, правда, которые рвутся в бой.
Конечно.
Таких и учить хочется, у них результаты будут. Да.
У нас была знакомая одна в Сан-Франциско. У нее была вот школа тоже такая. Но она учила QA и учила программирование. Тогда еще это был Visual Basic там с Access. Ну, не важно.
Так.
Очень хорошие ребята сами были, очень ответственные. У них был консалтинг, это не было вот их бизнесом школы. У них был консалтинг, но думают, раз консалтинг, компьютеры стоят, все, давай будем учить. И они бросили. И она говорит, чтобы, она говорит, за те деньги, которые я здесь зарабатываю, чтобы иметь дело вот с этими людьми, которые, она их ставила на свои проекты. И они говорят, ой, я туда не поеду, я сюда не поеду, а здесь мало. То есть им надо было... Их надо было обеспечить, понимаешь, вот они еще они перебирали первую работу.
Да? Ну да.
Поэтому она говорит, ну и всех нафиг закрыла это все шарагу. И продолжала работать просто инженером.
Ну да, да, так, да, да,
да.
У меня последний вопрос.
Ой. На сегодня.
На сегодня, да, да, да.
Да.
А так каждый ваш ответ рождает еще вопросы. Просто.
Вы не блогер?
Нет, вот
а
я на вас смотрю,
да-да-да,
у меня уже мысль поселилась, почему я не блогер?
А почему
действительно,
нет?
Почему я не блогер?
Да, все блогеры, а она нет.
Да, тогда я вас в гости приглашу.
Все, давайте, давайте.
Так вот, последний вопрос, вот очень интересно вернуться туда 20 лет назад, вот как вы начинали? Как вам пришла эта идея? Как вы делали первые шаги? Вот интересно вспомнить вот это начинание.
Это в проекции на то, как у вас, или...
Не-не-не, интересно, как у вас. Ну, как
нет, нет, чтобы какая-то польза была, но... Я об этом писал, и у меня есть видео на эту тему. Но, понимаете как, бывает, что ты все держать не можешь. То есть оно мне не надо. Ну, не то, что я хорошо зарабатывал. У меня жена тоже этим занимается, мы вдвоем.
То есть вы тестировщики в прошлом?
В прошлом мы инженеры-связисты.
Так.
Жена у меня еще кандидат педагогических наук при этом.
Класс.
А я еще матфак университета потом закончил. Мы такие образованные. Да.
Так,
но,
так.
Но, когда мы сюда приехали, мы не знали, чем заниматься. Болтались вот в этой Союзпечати. И, значит, ну и так случайно. Сначала я, потом я жену туда. И к моменту, когда уже в 94-м году, в августе, когда это все началось, жена не хотела дико, она мне говорила, боже, не связывайся. У меня в Москве еще был образовательный кооператив, она, я говорит, не надо, она же мне подписку брала, что я никогда не буду школы никакие делать. Это ужас. И тут, ну и в общем, сломалась. И, но это был какой-то такой драйв, это я... Я не мог себе ничего сделать, оно просто туда меня тянуло. Я не считал денег, я не знал, где там деньги, откуда они будут. И оно стоило тогда те же 4 тысячи, что сейчас. Но тогда классы были по 12 человек. Сегодня, чтобы выдержать цену 4, 20 лет спустя, мы можем в класс позвонить 35 тоже.
Классно. То есть у вас вот в классе 35 человек в комнате?
Что такое говорите? 35 это которые пришли и заплатили деньги. А еще 10 могут прийти из тех, кто раньше учился. И хотят повторить. И
то,
так далее.
То есть у вас вот сколько у вас людей занимается, допустим, идет занятие?
У нас две классных комнаты. В одну, если так вместить, вместится человек 50, если их туда набить. А в другую вместится, 32-33, поменьше.
Угу, угу.
Но опять, мы не всегда разрешаем посещать, скажем, занятия, если там набито народу, мы не разрешаем. То есть правило такое, что мы денег не берем, но надо, чтобы мы разрешили.
Угу.
В большинстве классов своих нет такой проблемы. Но иногда бывает какое-то что-то очень популярное, или что-то такое набилось,
угу.
И уже места нет. Вот, допустим, есть редкие какие-то классы, куда многие бы пошли, но это специальный класс под unemployment, под тех, кто уволенный.
Угу.
И мы должны их в первую очередь там посадить. А что останется, тогда уже, значит... смысл в чем? Я говорю, цена осталась той же. 20 лет и одна цена.
Кстати, прикольно,
и прикольно, так поэтому их больше там,
людей, да.
Поэтому он должен больше заниматься, мы уже не можем ему столько времени уделить, понимаете?
Mm-hmm.
То есть, я помню, когда я учил классы, 12 человек я учу там автоматическому тестированию, или 15, ох, как чувствуется.
Конечно, конечно, а так 30, тоже вообще чувствуется.
А 30 уже надо что-то придумать, потому что ты уже не оббежишь 30 человек, чтобы каждому починить, что у него там не работает,
да,
понимаете?
Да, да.
Поэтому у тебя больше людей выпадает из процесса, поэтому mm-hmm. он должен опять больше заниматься, больше времени должен тратить. Или тогда он должен платить не 4 тысячи, а там 7, 8, 10 там, и так далее. Пожалуйста, mm-hmm. можно так. Mm-hmm. Но так, не знаю, я не чувствую себя уверенным. У меня жена говорит, что если народу больше, чем ты можешь взять, значит неправильная цена. Но она из общих соображений это говорит. А я из конкретных соображений говорю, что я бы лучше отобрал тех, с кем лучше заниматься за те же деньги, чем, например, тех, кто готов больше заплатить, не факт, что они лучше.
Да.
Поэтому...
Но сейчас вы не отбираете, то есть вы берете всех.
Ой, что вы такое говорите?
Нет?
Нет, мы даем тест на входе, очень несложный, но примерно треть народу его не проходит.
Так, и что с ней? И у них нет шансов?
Нет, они могут прийти через месяц еще, знаете.
Еще раз прийти.
Подготовиться.
А тест тот же самый?
Нет, зачем? Есть разные версии. Он до того же уровня сложности. Если я вам скажу, какой там тест, вы очень удивитесь. Там надо фолдер там переименовать, файлы разбросать.
Я бы не прошла.
Но вот они, знаете, они думают, что они пользователи, потому что каждый день там CNN смотрят там, онлайн. Они говорят, я пользуюсь компьютером каждый день.
Да.
Я уж не говорю, там Windows переустановить, даже об этом и речи нет, но просто. Поэтому так он хочет ленточки носить. Но на море служить не хочет.
Так вот, возвращаясь к тому, что вот вам хотелось это делать, и дальше вот, вы, получается, были вот одним человеком, да, у вас?
Нет, там была еще одна женщина,
которая вас тоже разделяла эту идею.
Она разделяла, но, как бы сказать, в свою пользу. Поэтому вот так бывает. Знаешь, как вот так, говорит, я себя не обделил, так что бинокль. Значит, поэтому мы с ней расстались через год.
Угу.
Вот, и я уже туда стал сам.
Так.
Вот, я же работал тестером.
Угу.
Я вижу, что происходит, и невозможно. А сколько народу вокруг было, знаете, экономика-то плохая. И вот эта вот беженская волна, там, все образованные такие, там, культурные, там, кандидат наук через одного.
Угу.
И болтаются вот в проруби, в Союз Печати. Вот,
да,
и я говорю, все, вот есть тоннель, пошли. И все говорили, он сейчас вас обманет, там деньги заберет, куда-нибудь смоется, посмотрите на него. Вот. Но хорошо, тогда все были евреи. Понимаешь, там сейчас бы сказали, вот уже им это не было причиной, чтобы не пойти. Вот, в общем, и чего сказать. Было две группы, 7 человек и 11, там они в разное время занимались. 7 человек и 11. И вот когда эта группа пошла, в смысле, начала работу находить, а перелом на рынке произошел где-то в январе 95-го года. Вот в 94-м мы так заканчивали, в ноябре. И было не поймешь чего. А с января их всех замело сразу. И тут же уже очередь стала. И тогда уже взяли несколько групп, а потом, когда эти несколько групп, уже такая очередь стала, что вот тут на этом... Ну вот на этой самой плазе было в то время, это было 20 лет назад.
То есть вы здесь?
Вот прямо вот здесь были, в соседнем здании. И вот очередь по всей этой Элковине, такая очередь была длинная, там приезжали одесситы, говорили, что там, будем голову морочить, вы скажите, сколько это стоит, чтобы уже за руку отвели, и все. там ему говорим, нет,
надо учиться. Вот я, знаете, заходила сейчас вот этот сьют соседний с вами, там прямо написано «Школа портного, сьют другой».
А, потому что люди...
Потому что все люди туда идут и спрашивают.
А вы тоже зашли, что ли?
Да, но я тоже зашла. Я же как все, понимаете?
Ну там
сказали,
знаки.
Школа портного вот там.
Да, знаки же стоят сюда там.
Вот знаки пропустила.
Разметка. Ну да.
Ну да, ну то есть к вам людей вот идет больше, ну как большой поток людей, потому что даже таблички соседние офисы ставят. Мы не школа портного, идите дальше.
Идешь, там написано там 110. Комната там, они там, а тут написано 100, они идут в 100.
Ну да, а теперь разница 100-110.
Ну да, они уже знаки поставили.
Ну, похоже.
Я заплатил там за большие знаки, за маленькие, вот на паркинг, там вот видите, два знака стоят.
Угу.
Вот это все, чтобы, они все равно ставят, где попало там.
Ну да.
Не
да.
То, что все, но находятся.
Ну да, да.
Веселуха такая.
Да, Михаил, огромное да. Вам спасибо.
Так, очень мы легко. Должны с почином.
А, окей, спасибо. Да, какая
так,
у вас...
Подожди, а на Любашу что мы наденем?
Да куда? Вам это Любаша.
Любаша соломенная?
Да.
Ну вот, ой, как,
ну-ка
какая
давайте.
Прелесть.
Люба. Жить
украиночка
вот,
такая.
А, отпусти волосы. Подожди, а я тогда кто получаюсь?
Орлёна Корлёна.
Москаль такой?
Боже, это меня этот, моя публика не поймет, что я с москалем.
Орлёна Корлёна, лети выше солнца. А вы знаете пионерские песни? Я украинский москаль.
Да. Вот Михаил украинский, да. наш человек.
У меня мама из Кременчуга, а папа из под Житомира.
Вот, видите, как да. Отлично. Чувствуется родная душа.
А жена за Киеву, киянка.
Вот, знаете, очень приятно, что ваши ответы такие вот простые, настоящие, без каких-то там замыливаний, чего-то.
Я вам отвечу.
Супер просто.
Если вот все гениальное, просто.
Вот теперь вот видите, вот еще один секрет успеха. Вот прям нужно все записать, законспектировать.
Да, нет, Люба, я вам скажу, просто вы меня, как бы сказать, вдохновляете.
Ой, приятно,
да,
конечно.
Да. Единственное, я за ребят переживаю, что они видят только одну щеку.
Батюнеш, хочется на вас смотреть, мне же так интересно вот слушать, что вы рассказываете.
Ну да, то есть запись нам мешает. Ну ладно.
Не, я поворачивалась. Я вот часто поворачивалась, особенно когда вопросы задавала, я максимально поворачивалась.